Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Сегодня мы обсудим... Я экономист. Сегодня мы обсудим много интересных вещей. Много всего случилось за минувшую неделю. Значит, пожалуйста, смотрите нас, участвуйте в обсуждении ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Одноклассниках. Смотрите нас прямо с маленькой задержкой в прямом эфире на канале YouTube. И на самом деле я приветствую 62 героя, которые нас смотрели, несмотря на рекламную и новостную паузу. Здесь замечательный чат, который я не читаю принципиально, потому что по этому чату возникает ощущение, что у нас все очень плохо не только с экономикой, но и с образованием и с грамотностью. Но, тем не менее, многим интересно, так что я вас приглашаю туда. Звоните в телефон прямого эфира 8 800 297 02. Пишите нам в WhatsApp и Viber 8 967 и тоже 297 02. Ну и, конечно, главное событие в экономике минувшей недели – это то, что проблемы банковской системы России действительно становятся, судя по всему, критическими. Значит, первый этап перехода кризиса в открытую фазу – это был крах Югры. Точнее, уничтожение банка Югра Банком России, потому что собственник банка Югра говорил, что я готов закрыть своими деньгами эту дыру. Он это очень достаточно коряво говорил, но ему не дали такой возможности. Югра, в отличие от всех остальных ликвидировавшихся банков, до того крупнейшим был банк Мастербанк, который был 34-м по активам. Югра входил в топ-30 банков России. Затем последовала санация банка «Открытие». После длительной агонии «Открытие» было пятым по величине банком страны, крупнейшим частным банком. И вот пришла очередь Бинбанка. Он занимал 11-12 места в разное время по величине привлеченных активов. Но тоже это очень крупный, очень серьезный банк, многими был уважаемым. И понятно, что кризис банковской системы выходит на качественно новый уровень и, уж извините, обнажает новые бездны. Прежде всего, можно сколько угодно говорить, что у нас плохие банкиры и прочее. Но если одинаковые ошибки совершают самые разные банки, а Банк Открытия и Бинбанк были очень разные банки, и по менеджменту, и по культуре, и по стилю, и даже по учредителям, это представители разных культур. Да, если ошибки одинаковые, то это значит, что это не частный случай, а это общий случай. Не просто потому, что уже всю банковскую систему трясет и колбасит, кроме, так сказать, Сбербанка и Внешторбанка, и, наверное, Россельхозбанка, и, наверное, Альфа-банка, может быть. Вот. А потому что самые разные банки – одинаковые проблемы. Ну, конечно, если слушать, что нам говорят дословно, то это, знаете, как родители террористов из Средней Азии говорят, да, такой был послушный мальчик, он, а потом вдруг стал, ну что ж такое, на все воля Аллаха. Вот примерно так же это звучит. Но общая формулировка очень проста. Банки взяли под санацию большие активы, Открытие, Трастбанк, Бинбанк, по-моему, МДН взял, и Росстрах еще взял Открытие. Они с этим не справились, и под этим грузом они рухнули. Но первое, что очень важно для нас, да, все банки России, тем более все крупные банки, не говоря уже о крупнейших, находятся под исключительно пристальным контролем Банка России. Этот контроль очень затратен для банков, он очень тяжел, это сильное административное вмешательство на самом деле. Когда сидит у вас в офисе человек почти постоянно, в некоторых банках даже специальный кабинет отводится, и, в общем, следит и контролирует. И вы в любой момент должны давать полный отчет по всем своим действиям. Это исключительно плотный контроль. И Открытие, и Бинбанк, и Югра никогда не смогли бы сделать свои ошибки, которые они сделали, без прямого согласия представителей Банка России. Таким образом, громоздкий и дорогостоящий банковский контроль, который затрудняет не только законную, но и разумную деятельность банков, никуда не годится, потому что он не выполняет своих прямых функций. Он не обеспечивает сохранности и существования даже крупнейших банков. Да, я сейчас должен сразу оговориться. Значит, уважаемые товарищи вкладчики банков Открытия и уважаемые товарищи вкладчики Бинбанка, вы в безопасности. То есть банкротить эти банки, закрывать их, насколько можно судить, Банк России не собирается. Открытие прекрасно работает после введения временной администрации в процедуре санации. Все, кто хочет, деньги забирает, все, кто хочет, кладет. В Минбанке были проблемы с изъятием денег, но администрация Минбанка сказала, что это техническая проблема, и я верю, что это действительно так. Конечно, мы не знаем, что взбредет в голову руководству Банка России завтра. Мы прекрасно помним, как велось все это руководство и в 2013 году, и в 2014 году, и в последующие годы. Давать гарантии за этих людей невозможно. Но открытие под временной администрацией долго и работает, и Минбанк, наверное, будет работать тоже. То есть вы пока не в опасности. Речь идет исключительно о состоянии нашей банковской системы. При этом возникают естественные вопросы. Не были ли некие активы банка открытия выведены из проблемного банка в одноименный холдинг незадолго до начала санации? И, соответственно, не будет ли Банк России возвращать эти активы в, по сути, национализируемую банку? Вот ответ на эти вопросы пока не получил ответа. Есть банк, есть значительно более крупный одноименный холдинг, и, возможно, ну, как, весьма вероятно, что когда владельцы банка поняли, что дело швах, они часть активов, наиболее привлекательных, вывели в холдинг. Мы помним аналогичную историю с Башнефтью, когда суд в конфликте Роснефти и АФК-система встал на сторону Роснефти и сказал, что нехорошо уводить активы. И это, на самом деле, был большой шаг к цивилизации, несмотря на все скандалы с этим связанные. А может быть, это скандалы были вызваны именно тем, что это был шаг к цивилизации от практики 90-х годов. Но вот в банке открытий есть такие вопросы. Может, ничего не выводилось, вот, да, хотелось бы получить однозначную и четкую реакцию Банка России, что ничего не выводилось. Потому что цена этой санации уже запредельна. Она 1 сентября превысила 1 триллион рублей, скорее всего, будет расти дальше. С Минбанком тоже очень интересно. Крупнее, значит, владелец почти 60%, господин Шишханов, там, дает очень правильный комментарий, правильно выступает, очень разумно выступает, но он явно человек не бедный. Раньше Минбанк связывался с господином Гуцериевым, и, наверное, какую-то часть этого банка принадлежит господину Гуцериеву. Господин Гуцериев по рейтингу Forbes – это 20-й по своему богатству человек в России. То есть он 20-й самый богатый человек в нашей стране. И явно он может помочь своему банку. Тем более, что от дыре в Минбанке, о которой сейчас говорится, 350 миллиардов рублей, ну, не такая уж она и большая дыра, даже если сравнивать с личным состоянием некоторых наших, так сказать, олигархов. Я вполне допускаю, что господин Гуцериев может, если не из личных карманных денег эту дыру закрыть вместе с господином Шишхановым, то есть каких-то структур, которые им подконтрольны. И почему об этом ничего не слышно, почему нет никаких переговоров Банка России с собственниками банка, ну, в общем, это пока не очень понятно. Дальше. Когда мы говорим о том, что и открытие, и Минбанк были похоронены решительной экспансией, которую они осуществляют, но, вы знаете, есть вероятность, что причина весьма прозаична. Они просто поверили официальным статистическим отчетам. Я понимаю, что любой нормальный человек в официальные статистические отчеты верить не может. Но, понимаете, есть такая психологическая закономерность. Если вы постоянно что-то слышите, даже если вы понимаете, что это ложь, да? Даже если вы это понимаете, вы, тем не менее, помимо своей воли, сами начинаете в это верить. Ну, например, по центральному телевидению России нам в течение 3 лет представители украинских нацистов и их пособников из европейских стран рассказывают про аннексию Крыма и агрессию России против Украины. Все понимают, что это заведомая ложь. Но в сознании просачивается эта нацистская пропаганда, русофобская пропаганда, и застревает, и я вижу уже, как вполне нормальные люди, наслушавшись этой пропаганды из официального телевидения, государственного телевидения, начинают это на голубом глазу невольно воспроизводить. Точно то же самое, когда люди слышат официальную статистику, даже разумные, серьезные люди, они невольно оказываются под воздействием этой статистики и невольно начинают действовать так, как если бы они в нее верили. И это действительно может похоронить и не только два крупных банка. Сейчас мы уходим на перерыв, а потом мы продолжим наш разговор.
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Снова с вами Михаил Делягин. Да, Роман, вы абсолютно правы. Ну, вы не правы в том, что Бинбанк не закроют. Но даже если банк обанкротился, а он выдал вам кредит, то да, кредит вас все равно потребуют, пусть даже и не сразу. Давайте примем звоночку. Роман, вы в эфире.
Добрый день, Михаил Геннадьевич. Вот у меня вопрос такой к вам. Вы являетесь давно уже известным доктором экономических наук, вот уважаемым вот в экономических сферах. Вот у меня такой вопрос. Многие либералы вас очень ругают. Вот, например, полгода назад, 29 апреля, вот по влоговой пятой колонне «Эхо Москвы» Венедикта Фуцбутмана публично вспомнили вас недобрым словом.
Вопрос.
Вот вопрос. Чем вы им, как доктор экономических наук, не угодили? Вот что связывало вас с этими русофобами?
Понятно. Значит, я действительно комментировал события на «Эхе Москвы» до декабря 2008 года. В декабре 2008 года Венедиктов устроил против меня провокацию, обвинил во всех смертных грехах в совершенно истерической форме. И после этого сотрудничество прекратилось по очень простой причине. В сегодняшней России либерал – это человек, который считает, что государство должно служить не своему народу, а спекулянтам. Ну, глобальному бизнесу, который сейчас олицетворен глобальными спекулянтами. Соответственно, либерал либо должен лгать, либо он должен, так сказать, быть настолько глупым, чтобы не понимать своей лжи. В какой-то момент, судя по всему, господин Венедиктов понял, что я, в общем, разоблачаю либеральную ложь слишком эффективно. А может быть, у него были какие-то, так сказать, психологические личные завихрения, я не знаю. Я не знаю. Но естественно, что когда вашу ложь разоблачают, вашу недобросовестность разоблачают и разоблачают то, что вы разрушаете страну своего проживания, рассказывая при этом о том, как вы о ней заботитесь, это для вас неприятно. Вы переживаете, вы дергаетесь, вы нервничаете. Ну и обычно это выражается во внешнем поведении в клевете. Это нормально. Возвращаясь к нашим банкирам. Да, именно к нашим банкирам, вопреки распространенной поговорке. Вполне естественно, что когда вы слышите много неправды, то вы в нее, эта неправда в вас проникает, и вы поневоле начинаете в нее верить. Это закон психологии. Даже самые грамотные люди, понимая, что нынешняя статистика уже вряд ли что-то выражает, сталкиваясь каждый день на практике с усугублением экономического кризиса, с отсутствием денег в экономике. Но слыша бравурные рапорты, официальные статистики официальных лиц, люди потихонечку начинают верить в официальную статистику. А по официальной статистике у нас все замечательно. У нас экономический рост в первом полугодии 1.5%, во втором квартале вообще 2.5%. У нас инвестиционный рост второго квартала 6.4%. Правда, даже специалисты из высшей школы экономики, которые, так сказать, иногда называют ВШЭ, иногда называют ВША, обнаружили, что это на самом деле нарисовано, потому что эти инвестиционный рост получен за счет предположения, что у нас совершенно безумный инвестиционный рост наблюдается в малом бизнесе, который Росстат не наблюдает принципиально. Вот Росстат малый бизнес не видит, но он думает, что я его не вижу, значит, там, наверное, огромный инвестиционный рост. И этот рост, соответственно, вносит в официальную статистику. Но банкир, когда все это слышит, постоянно, что мы вышли из кризиса, у нас светлое будущее, у нас все замечательно, и с каждым днем будет все лучше, он думает, ну, наверное, это я, в моей маленькой песочнице, пусть даже и на всю страну распространившейся, наверное, я что-то не понимаю, наверное, я что-то не вижу. Но у них цельный министр, цельный вице-премьер, там, премьеры, глава Банка России рассказывает, как все замечательно, как все будет сейчас хорошо. Наверное, это они правы, а я-то не прав. И исходя из этой гипотезы, естественно, для предпринимателя ориентироваться на экспансию. Но если сейчас все плохо, а завтра будет хорошо, я же должен ориентироваться на завтрашний день, когда все будет хорошо. Это дойдет для всех, а до меня это дошло первым, я уже воспользуюсь этими возможностями. И люди вкладываются в экспансию. Я вполне допускаю, что ошибки, которые допустили топ-менеджеры открытия Бинбанка, связанные с взятием на санацию непосильных, как потом выяснилось, активов, это связано с тем, что они просто верили официальным заявлениям, что мы выходим из экономического кризиса. И в этом отношении они пали жертвой официальной статистики, жертвой официальных заявлений. Давайте примем еще звоночек. Руслан, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Здрасте, здрасте.
Хотел бы у вас спросить. Вы вот рассматриваете банковскую проблему лишь со стороны как бы экономической точки зрения, да? А вы не рассматривали ли эту проблему с точки зрения глобального управления? Понимаете, с политической точки зрения?
Понятно, спасибо большое. Знаете, с точки зрения глобального управления, я только что ее рассмотрел, сказав, кто такие либералы, что они работают не на страну, а на глобальный спекулятивный бизнес. А банки – часть, в общем-то, спекулятивного бизнеса, и в нашей стране тоже. Вот. Что касается внутренней политики, сейчас к этому перейдем. Таким образом, низкое качество официальной статистики, дезорганизуя субъекты экономики, наносит, насколько можно судить, прямой и явный ущерб и ей в целом, и российской банковской системе в частности. Понимаете, и в открытии, и в Бинбанке были квалифицированные топ-менеджеры. Они тщательно просчитывали риски. Они в своих просчетах опирались на прямой учет людей из Банка России. И, наконец, в качестве причины краха крупных банков официально называют ухудшение экономической конъюнктуры. И это правда. Экономическая конъюнктура, вопреки официальным заявлениям, в целом ухудшается. Но что же является главным фактором этого ухудшения сегодня? Ну, давайте посмотрим. Цена на нефть. Да, она когда-то давно упала в 3,5 раза, но это было давно. А сейчас на наших глазах она отросла с 57 до 55 долларов за баррель. С 27 до 55. Более чем в два раза выросла. Так потихонечку ползет наверх, нет признаков того, что завтра рухнет. Санкции санкциями, но они уже никого даже не пугают. Да? Когда идет обсуждение этих санкций, никто не может понять, о чем речь, потому что все к этому уже привыкли. И вообще, сектор, который работает на внутренний рынок, считает, что это хорошо, и было бы неплохо договориться о том, чтобы нам санкции добавили. Тогда будет совсем здорово для многих производителей. Главный фактор ухудшения конъюнктуры – это заимствованная из лихих 90-х годов либеральная политика удушения экономики искусственно организуемым денежным голодом. Она проводится в интересах финансовых спекулянтов, которым либералы служат в силу своей идеологии и системы ценностей. И она, как мы знаем, она разрушает экономику, она разрушает жизнь миллионов российских семей. Как справедливо отмечала председатель Банка России Набиуллина, ее политика снижения инфляции ведет к обеднению населения. Ее это совершенно не волнует, насколько я могу судить. Но если Банк России разрушает российскую экономику, то он разрушает неминуемо и такую ее часть, как российская банковская система. И крах крупных банков – это результат не только варварской санации банковской системы. Что варварская санация загоняет вкладчиков и юридические лица из малых и средних банков в крупные и крупнейшие. То есть открытие и Бинбанк объективно, помимо своей воли, были бенефициарами, выгодополучателями этой варварской санации банковской системы, потому что бежали к ним, а не от них. Но политика удушения российской экономики, политика создания искусственного денежного голода, который проводит Банк России, она бьет уже не просто по банковской системе, но и по крупнейшим банкам банковской системы. И очевидная неожиданность краха крупных банков для Банка России означает, что его руководство не в состоянии осознавать последствия даже своих собственных действий. Теперь о политике. К началу сентября Банк России влил в открытие более триллиона рублей, явно не окончательная сумма. Будут вливаться огромные деньги и в Бинбанк. Денежная накачка проблемных банков создает реальную угрозу для валютного рынка. Особенно в ситуации, когда спекулятивные западные капиталы, которые сейчас в Россию приходят и держат рубль, в любой момент могут начать уходить из России. Или по политическим командам Запада, или в силу повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы, которая будет, или по каким-то другим причинам. Если девальвация рубля произойдет, она, понятно, не произойдет сейчас, она, понятно, не произойдет в октябре. это сейчас уже ясно. Но если она произойдет в преддверии или сразу после президентских выборов, это дестабилизирует уже не только социально-экономическую, но и социально-политическую обстановку. В результате возникнут предпосылки для попытки организации в России Майдана, для возврата в руки либерального клана всей полноты государственной, не только социально-экономической власти. То есть для возврата нас в 90-е годы, когда либералам было очень хорошо. А руководство и социально-экономического блока правительства Медведева, и самого этого правительства, и Банка России – это либералы, это тот самый либеральный клан. Отличие от Навального, отличие от Касьянова, отличие от Каспарова только в цвете. И ни в чем, только вместе работы. Но даже и без этого ключевым фактором, который влияет на судьбу любой экономики, является доверие. И прежде всего доверие к регулятору этой экономики. Сегодня мы видим, что после варварской санации банковской системы, после непонятных процессов, которые происходят в страховой сфере, после чудовищной девальвации 2014 года на пустом, на ровном месте, о котором никто на самом деле в стране не забыл, никакого доверия к нынешнему руководству Банка России, на мой взгляд, в стране не существует. Это главный, чудовищный и пугающий результат его деятельности. И Банк России в ее нынешнем виде – главная угроза Российской Федерации. Страшнее НАТО, страшнее США, страшнее запрещенного исламского государства. Мы уходим на паузу.
И в России.
Мыслей нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Личные деньги».
Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова Михаил Делягин. Не могу не прокомментировать новость. Действительно, Александр Дмитриевич Жуков – один из самых цивилизованных и культурных людей в российском государстве. И ему очень тяжело, что называется, снова, как я подозреваю, с новой, так сказать, и депутатской, и правительственной порослью. Возвращаясь к действиям Банка России, у меня ощущение – это моя гипотеза. Я не могу ее доказать, но невозможно по-другому объяснить действия руководства Банка России. Там нет дураков. Знаете, там дураков не держат. Не профессионалов. Ну, может, они там есть. Там госпожа Набиуллина, по-моему, ничего не знала про банки, когда возглавила Банк России, но должна была научиться за это время. Да ее подчиненные там тоже есть очень квалифицированные люди. Но если так посмотреть на действия Банка России в целом, возникает ощущение, это моя гипотеза, мнение, предположение, что Банк России присоединился к антипутинской предвыборной кампании, которую ведут либералы правительства Медведева, не желая ничего улучшать в экономической ситуации, в социальной ситуации, и всеми силами дискредитируя все реальные достижения, какие есть у Путина. Ну, начиная с Крыма и кончая развитием ВПК. Мы все помним, обсуждали на прошлой неделе, когда, значит, ах, вы гордитесь воссоединением с Крымом, ах, вы радуетесь, что 2,3 миллиона человек спасли от нацистского террора. Так, нате вам официальное заявление, что что акцизы на бензин вырастут на рубль в течение года, потому что вот есть Крым и Калининград, так сказать, отдаленные территории, вот их нужно развивать, вот заплатите за это, чтобы не гордились. Рост ВПК – отлично. Это, конечно, во всем мире. ВПК является источником высоких технологий, которые потом распространяются по экономике, является локомотивом экономического и технического, и, кстати, интеллектуального развития тоже. Но вот вы гордитесь ВПК, вот сократим расходы на военно-промышленный комплекс и подорвем его, чтобы нечем было гордиться, потому что вооружение армии уже закончено, а, так сказать, технологический трансфер в гражданские сектора организовывать сложно, да и, судя по всему, незачем. Вот это была, это такая политика, и давайте разрушим социальную сферу. Вот это, по моим ощущениям, это политика правительства Медведева. Может, ему опять хочется в президенты, может, ему хочется в 90-е годы, может, там кому-то около него или под ним хочется, я не знаю. Но политика выглядит как абсолютно деструктивная и разрушительная. И теперь к ней в полном составе присоединился Банк России. Вот, и это действительно страшная угроза, потому что социально-экономические власти имеют все возможности довести нас до такого состояния, что нам не то, что себя не будет жалко, нам своих детей не будет жалко, и тогда мы действительно, так сказать, значительная часть нашего общества будет доведена до такого отчаяния, что пойдет на Майдан и разрушит себя, и разрушит свою страну, как это было на Украине. А у нас будет хуже, чем на Украине. Это реальная перспектива. Не дальний какой-то там, не дальние перспективы, а это может произойти уже вскоре после президентских выборов 2018 года. Но есть и хорошие новости. Вот все ругают Сбербанк, вот говорят, останется два банка, ВТБ и Сбер. Конечно, больше останется, не надо преувеличивать. Но звонит мне сейчас, ну, на прошлой неделе, значит, какая-то реклама от Сбербанка, так сказать, рекламирует какую-то очередную дурацкую услугу, по которой должен буду платить 2,5 тысячи рублей в месяц или держать там 2,5 миллиона рублей. И вдруг я понимаю, что я разговариваю не с человеком, пусть даже с жертвой ЕГЭ, а я разговариваю с программой, которая при этом еще и как-то самообучается по ходу разговора. Я не знаю, так или не так, если я ошибаюсь, конечно, Сбербанк опровергнет, но у меня ощущение, что они заменяют на роботов не только корпоративных юристов, они заменяют на роботов, на самообучающиеся программы с элементами искусственного интеллекта даже вот этот вот тупой, что называется, холодные звонки, когда вам звонят и что-то начинают впаривать. Потому что, с одной стороны, никаких эмоций, с другой стороны, очень приятный, причем такой универсально приятный для всех голос. И при этом он, ну, понимаете, ну, реакции нечеловеческие. Я вдруг через какое-то время ощутил разговор. Мне было интересно, мне было плохо слышно, мне было интересно, я пытался что-то расспросить. И вдруг я понял, что это программа, это не человек. Ну, понимаете, конечно, можно представить себе, что это человек, но довести человека до такого состояния все-таки, на мой взгляд, невозможно. Это, скорее всего, не деградация человека, это рост искусственного интеллекта. Это новые технологии, которые, с которыми мы вот сталкиваемся в нашем собственном телефоне. И второе достижение, которое уже совершенно бесспорно, уже точно, мы обсуждаем, что вот там на Западе дистанционная зарядка, там это светлое будущее, технология. И вдруг сообщение. На прошлой неделе впервые в мире осуществлена дистанционная зарядка лазерным мобильного телефона на расстоянии 1,5 километра. У нас в Королеве. У нас в Королеве. Значит, две крыши двух домов, между ними 1,5 километра, лазером. Что очень важно, в условиях городского воздуха. То есть, когда очень много помех для лазера, зарядили за час. У меня новый телефон заряжается больше, чем за час. Вот я его купил 3 недели назад. Он заряжается больше, чем за час. Здесь зарядили за 1 час на расстоянии 1,5 километров. Безусловно, конечно, сейчас они считают эффективность, наверное, она не очень большая, но это уже означает, что можно заряжать аккумулятор летающего дрона лазером. Потому что все равно как бы пульт управления автоматически за этим дроном следит, связь постоянная, позиционирование определяется постоянно, соответственно, не нужно никаких дополнительных усилий для наведения лазера на этот дрон. То есть у нас появляется возможность бесконечной или почти бесконечной, так сказать, полетов дронами. Это новая эпоха в нашем развитии. Это через некоторое время это будет касаться и автоматических такси, и автоматической доставки грузов, и многих-многих-многих других элементов. И здесь мы привыкли к тому, что наши технологии отстают. А вот здесь наши ученые добили наши техники, получили этот результат первыми в мире. Этого не умел делать никто. Мы теперь это умеем. Ну, я с нетерпением жду, когда мы увидим применение соответствующих технологий в Сирии или там, не дай бог, какие-нибудь еще другие точки будут. Но, понимаете, вот это очень хорошая, очень теплая такая дружеская новость. Несмотря на все проблемы, какие у нас есть ученые, которыми действительно стоит гордиться. Я знаю очень много таких ученых, но они подавляются и отторгаются официальной бюрократией очень жестоко, потому что их изобретения как фантастические, но они, как правило, снижают издержки, и, соответственно, они отторгаются и монополистами, потому что снижение издержек монополиям невыгодно, и бюрократии государственной, потому что, с одной стороны, она обслуживает интересы монополии в значительной степени, а с другой стороны, она просто не хочет ничего делать. Но здесь мы видим сообщения официальных агентств, сообщения официальных средств массовой информации, И это означает, что это изобретение государством не подавляется, не замалчивается, а наоборот развивается. Но есть, разумеется, и другие примеры в нашем государстве. Вот, например, когда-то, еще в бытность своего президентом, Дмитрий Анатольевич Медведев, помимо того, что он был повелителем времени, из-за чего три четверти людей, которые об этом говорили, отчаянно не досыпали несколько лет подряд, это было глумление над целым народом, страшное, чудовищное. Мы уже забыли, потому что это было исправлено, когда он перестал быть президентом. Но он повоевал с лампочками. Он запретил 100-ваттные лампочки накаливания. И вот сейчас, значит, выступал замминистра энергетики Инюцин, судя по всему, эффективный, очередной эффективный менеджер, который заявил, что вот они рассматривают вопрос о том, что запретить теперь электрические лампочки более 60 ватт, то есть более 50 ватт, то есть 60-ваттные. Надо сказать, что запрет 100-ваттных лампочек привел к потере 20% внутреннего рынка. Потому что никто, естественно, не занимался развитием российского производства. Все занимались, как я подозреваю, российской бюрократией, подавлением российского производства. В результате наш рынок был захвачен китайцами, белорусами, некоторыми другими производителями. При этом нынешние лампочки слишком дороги. Скажем, лампочка 4-ваттная, которая рассчитана на 25 тысяч часов, стоит минимум 150 рублей. Никто произвол монополий не ограничивает. Ну, и помимо дороговизны, скажем, галогеновые лампочки, ведь это Медведев думал, что он отменил лампочку Ильича, но заменил просто лампочку одного Ильича на другого Ильича. Он заменил лампочку Владимира Ильича Ленина на лампочку Леонида Ильича Брежнева. А лампы дневного света галогеновые, они не просто экологически чудовищные, они крайне вредны экологически, но они еще не приспособлены для резких колебаний напряжение в наших сетях. Поэтому хваленная долгосрочность, в общем-то, она даже в Москве далеко не всегда обеспечивается. Ну, естественно, что реформаторам это неинтересно. Неинтересно и то, что даже светодиоды в России в основном контрафактные, о чем сказал генеральный директор Ассоциации производителей светодиодов и систем на их основе Евгений Долин. Вот. Но, слава богу, это пока еще только инициатива, у которой мало шансов воплотиться в жизнь, потому что опыт медведевских инноваций, в общем-то, чудовищен, все его уже хлебнули, и продолжать это безумие, судя по комментариям, судя по позиции Государственной Думы, даже по, так сказать, молчанию более высокопоставленных членов правительства никто не будет. Но вот на самом деле есть люди, которые понимают, что такое технологический прогресс, которые создают запредельно новые образцы техники, которые на расстоянии в 1,5 километра лазером заряжают мобильный телефон, первые в мире и лучше всех в мире. А в это же самое время другие люди в правительстве Медведева говорят о том, что нужно запретить то, что хорошо работает. Вот не заменять, не создавать экономические условия, не, там, грубо говоря, раздавать диодные лампы на улицах, не создавать новые производства диодных ламп, не бороться с контрафактом. Нет. Давайте мы тупо запретим. Это те самые люди, которые нам рассказывают, что свобода лучше, чем не свобода. Вот интересно, Дмитрий Анатольевич Медведев собственные высказывания когда-нибудь читает? Потому что ведь товарищ Инюцин, это не сегодня утром сказал. Он сказал достаточно давно. И когда такое говорит замминистра, ну, в принципе, понятно, что это дискредитация правительства. И министр энергетики тоже дискредитируется этим заявлением. Ну, скажите, что мы это сегодня, так сказать, не рассматриваем и завтра рассматривать не будем. Это часто инициатива отдельно взятого человека. Вот он так думает, у нас свобода слова. Это мог сказать министр. Это мог сказать профильный вице-премьер. Это мог сказать Дмитрий Анатольевич Медведев. Но он этого не сказал. Потому что свобода лучше, чем не свобода, при всей банальности этого высказывания, это для нас с вами. А для государства мы видим, что по-прежнему самая тоталитарная часть российского общества – это отнюдь не какие-то там безумные люди, которые занимаются царебесием. Это либералы. Это либералы, которые считают, что свобода только для себя. И эта свобода в том числе запрещать нам всем, что им покажется неправильным, начиная от 100-ваттных лампочек и, может быть, уже и кончая 60-ваттными лампочками. Сейчас мы уходим на паузу, мы вернемся в 14.05. Пожалуйста, пишите WhatsApp и Viber 8-967-297-02. Мы продолжим про новые замечательные высказывания членов правительства Медведева. Они повеселили, они радуют нас, вы посмеетесь. Спасибо.
Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Снова здравствуйте, Михаил Делягин с вами, экономист. Пожалуйста, звоните в прямой эфир 8 800 297 02. Пишите WhatsApp и Viber и то 8 967 и тоже 297 02. Следите за нами в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Твиттере, в Одноклассниках. И на YouTube идет прямая трансляция с чатом, который вдруг стал резко более, так сказать, разумным после того, как я его обругал. Загадка, почему так случилось, но, тем не менее, теперь этот чат можно читать, в отличие от того, что там было на прошлой неделе. Но вы меня, на самом деле, поразили. Вот меня очень сложно, так сказать, психологически развалить. Но, знаете, когда взрослые люди задают вопросы, я цитирую дословно, «Как жить?» – вопросительный знак. «Что делать?» – вопросительный знак. «Вешаться?» Ну, вы знаете, мне стоит только развести руками. Дорогие друзья, я понимаю, что мы с вами устроены так, что для каждого из нас наши проблемы – это самое страшное. Как писал Маяковский, «Гвоздь в моем сапоге кошмарнее, чем фантазию Гёте», именно потому, что это мой сапог. И самое хуже всего мы переносим, как люди, мы так устроены, объективно, мы хуже всего переносим неизвестность. Но, дорогие друзья, каждый человек лучше всех других – может разобраться в своей жизни, просто потому что он лучше всего ее понимает и лучше всего ее чувствует. Что касается социально-экономической сферы и даже политики, уж извините меня, при всех наших проблемах, тараканах, бедах, несчастьях, бедности и так далее, и преступности, мы живем сейчас в самое комфортное и самое благополучное время в истории не только нашей страны, но и всего человечества. Я повторяю, самое комфортное и самое благополучное. Да, в Советском Союзе было очень хорошо. И уровень жизни, который был в среднем в Советском Союзе, нашей страной не достигнут, и при таком правительстве Банка России средний уровень жизни достигнут не будет. Да, не для того страну пилят, чтобы у людей был уровень жизни. Но вот в моем классе 30 человек в начале 80-х годов. У двух мальчиков, я не знаю про девочек, но у двух мальчиков, потому что мы общались друг с другом, были психозы, а у мальчиков психика попрочнее, чем у девочек, были психозы на тему ядерной войны. Не потому, что была такая страшная советская пропаганда, а потому, что действительно это была реальная угроза, в которую мы смотрели, которую мы видели. И когда пришел Горбачев, да, он развалил страну, он продал все, он сдал все, но тогда, в тот момент, когда он продавал и сдавал, ему это прощалось, потому что снижался страх ядерного уничтожения. Знаете, когда вы живете в состоянии, что вы каждый момент можете исчезнуть, и не просто исчезнуть, а вот умирать медленно и мучительно, обваренные радиацией, чтобы у вас слезала кожа. И это понимают люди, это слышно из разговоров взрослых и так далее. А это сильно. И это вина не советской пропаганды, действительно была такая ситуация. Советская пропаганда за отдельными обострениями это еще смягчала и снижала. И если уж говорить про идеалы, вы знаете, как это было написано на заборе ракетной части «Наша цель – коммунизм», да? Так вот, то, что идет, к чему идет сейчас человечество, это коммунизм и есть. Потому что проклятие труда, когда вы должны работать тяжело и монотонно, иначе вы умрете, оно касается все меньшей части людей и даже в неразвитых странах. Да, оборотная сторона – это отсутствие перспектив, оборотная сторона – это отсутствие сияющего идеала, потому что когда вы работаете 10 или даже 8 часов на отупляющей работе, вы от этого не переживаете, когда у вас появляется свободное время, вы от этого начинаете безумно страдать. Но, тем не менее, огромное количество людей и растущее количество людей, оно зарабатывает себе на хлеб, грубо говоря, творчеством. То, что ему интересно, то, что вызывает у него удовольствие, то, что вызывает, не вызывает у этих людей отвращения и изнеможения. Это правда. А да, здесь есть оборотная сторона, что нет социальной гарантии и так далее. Но если брать формальную сторону коммунизма, то мы, в общем-то, туда идем. И будет этот коммунизм первобытно общинным после гибели огромной части людей из-за утраты технологий, или он будет технологичным, сияющим, развитым, вот эту точку развилки, эту точку бифуркации мы еще не прошли, и за нее можно побороться. И в нашей стране тоже за нее можно побороться. И это хорошая перспектива. Я понимаю, что как нам, народу, бороться, 0405 спрашивает, с этой либеральной заразной, не на вилы же их сажать. Нет, не на вилы сажать. Но сейчас тот путь, который у нас понятен, это объяснять нашему государству, что иначе на вилы посадят их, причем их собственные американские, ну, кому партнеры, а кому и хозяева. Давайте примем звоночек. Да, Михаил Ставрополя.
Здравствуйте.
В эфире, здравствуйте.
Вот насчет лампочек я вас хотел бы вернуться к теме. Вы же говорили там про лампы, что хотят отменить. Да. А знаете, мне кажется, вот хотят, вы говорите о 60-ваттных, говорят, могут отменить. По-моему, ничего не случится. Были 100-ваттные, сейчас 95 ватт. Были лампы 200 ватт и 300, сейчас называются просто теплоизлучатель. Будет не 60 ватт, а будет 55 ватт.
Спасибо большое. Действительно, теплоизлучатели в магазинах я не встречал, наверное, невнимательно смотрел. Хотя идея хорошая, мне она нравится. Еще светоизлучатель можно назвать, что это не лампочка, а светоизлучатель. Вот. А разница между 100 ваттами и 95 ваттами действительно незаметна. А вот разница между 100 ваттами и 55 ваттами... Точнее, 45 ваттами, потому что границу хотят провести по 50 ваттам, она уже заметна. Я хочу зафиксировать, что это не дело сегодняшнего дня, потому что сегодня это дружно отвергается официально всеми, кроме одного замминистра. Но, извините, если какая-то инициатива безумная не получает отпор общественности, то она очень легко может реализоваться. Вот пишут из... Нижегородской области, я специально посмотрел по номеру, 4225, я цитирую. Причем Нижегородская область – это развитый промышленно район. Несмотря на все разрушения, которые там учинил Немцов, когда он там был губернатором, тем не менее, это остался промышленный район, это одна из кузниц России. А у нас напряжение скачет от 90 до 270. Две светодиодки попробовали, а они, естественно, сгорели. Не знаю, что и делать. Ну, в переводе на русский, замучили эти реформаторы. Вот для меня новость, что даже горят светодиодки от скачков напряжения. То, что горят от напряжения лампы дневного света, это я понимаю. Но даже светодиоды этого не выдерживают. Давайте еще примем еще звоночек. Владимир из Москвы.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот у нас в Москве запустили процесс реновации. Но у нас этих пятиэтажек по всей России, видимо-невидимо. Чтобы их заменить, а придется что-то вместо них строить в ближайшие 10, 20, 30 лет, они же просто будут рушиться. Это гигантские фантастические суммы. А плюс у нас еще мосты, туннели и так далее. Вам не кажется, что мы просто придем к военной диктатуре, потому что страна ничего не делает? Нам срочно надо менять эту инфраструктуру, а практически, кроме вот развязок в Москве, ничего такого...
Простите, пожалуйста. Вот вы в Москве, да, ничего такого не делается. Вы знаете, вот меня нельзя назвать фанатом Собянина, я его не люблю. Но давайте зафиксируем, помимо развязок, эстакады на съездах в МКАД. Садовое кольцо заузили, и центр заузили, это варварство. Но рост пробок на сегодняшний день, конечно, надо подождать еще. Надо еще подождать, посмотреть, что зимой будет. Но пока рост пробок в центре не катастрофический, да. У нас нормализовали коммуникации. Я хорошо помню правила жилищно-коммунального хозяйства советского, что город Москва живет при круглосуточной температуре минус 25 трое суток. Дальше он может начать вымерзать. Это было технологическое правило. Мало кто заметил, что одной из прошлых зим у нас было минус 25 круглосуточно больше трех суток. И никто не заметил никаких проблем вообще. Я ездил на Камчатке. Знаете, там строят мосты. Большое количество, там много рек, соответственно, много мостов. Их строят, потому что советские мосты не соответствуют сегодняшним требованиям. Это очень сложно их объезжать по гравийке, мучительно, всего трясет. Но их строят. В Брянской области в 4 раза увеличено строительство автомобильных дорог. Давайте не будем говорить, что ничего нет. Знаете, это даже не московский взгляд, потому что в Москве есть больше, чем в других местах. Мы вернемся после короткого перерыва, потому что вы, дорогие друзья, меня поражаете.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Личные деньги.
Да, здравствуйте, дорогие друзья. Мы возвращаемся. Вы пишете... Разве наши элиты, в кавычках, не понимают, что нужно развивать страну, делать ее сильнее? Ведь Западу они не нужны. Пример Саддама, Милошевича, Каддафи показывает это. Может, им в кабинетах надо держать не портреты Столыпиных, Шульгиных и Путиных, а фото трупов Саддама, Милошевича и Каддафи? Я думаю, что это было бы полезно. Но вы знаете, ведь речь идет о либералах. И речь идет о людях, которые занимают не первую позицию. А, скажем, люди, генералы, которые продали Саддама, окружение, которое сдало Милошевича, те, кто сдавал Каддафи в ливийском руководстве, у них же все хорошо, их не разрывали на части, ну, ближнее окружение Саддама уничтожили, но есть у многих исторический опыт, многим показывает, что если вы не первое, не второе, не третье лицо, продадите их, у вас все будет хорошо, у вас будет домик в Каннах, или будет у вас вилла в Майами, будете там жить, как министр иностранных дел Российской Федерации господин Козырев, учить жизни, так сказать, своих сменщиков и так далее. Так что они нужны Западу именно как предателя, и Запад, в общем-то, расплачивается с предателями хорошо. Он уничтожает первых лиц, он уничтожает тех, кто смеет отстаивать независимость своих народов. А с предателями он расплачивается. Сегодняшний Рим это не... Сегодняшний Запад – это не Рим, который предателям не платит. Он платит. И это реальная проблема. И я думаю, что многие из наших либералов это учитывают вполне. В конце концов, окружение Горбачева, в общем, чувствовало себя совсем неплохо. Но и 2080-й не могу не прочитать, потому что я почувствовал себя великим. Пишет человек, сейчас только закончилась прямая линия с губернатором Иркутской области, и на сайте Иркутских новостей были указаны сайты, по которым можно задавать вопросы в эфир губернатору. Один из них был указан ваш сайт, по которому я пытался задать вопрос, но не смог. Почему? Ну, вы знаете, возможно, потому что я не губернатор Иркутской области, и даже его, по-честному, не знаю. То есть он может быть хороший, он может плохой, но вот правда, вот я совсем другой человек, меня зовут Михаил Делягин, я только экономист. Давайте примем звоночек, пожалуйста. Вадим из Самары, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил, Вадим Самара. Михаил, скажите, пожалуйста, вот при нынешней экономической ситуации, ваше мнение, как можно реально, не теоретически подчеркиваю, а реально простимулировать спрос? Ведь если будет низкий спрос... то никакие самые дешевые кредиты не помогут, их просто никто не будет брать. Это раз. А во-вторых, вот вы говорите о том, что вот здесь вот виноваты либералы и тому подобное. Но даже вот если поставить, предположим, вас премьер-министром, что можно сделать? Я имею в виду быстро, не в плане там десятилетий или сто лет на будущее.
Понятно. Значит, на самом деле, вот то, что я сейчас вам скажу, это говорит не какой-нибудь там профессор, академик, даже не доктор наук, как я. Я просто много общался с разного рода таксистами в разных регионах, а это такой концентратор рассеянной информации. И это то, что говорят люди. Они говорят чуть другим языком, чем я сейчас скажу, уж извините за экономизм. Для того, чтобы развиваться, нужна инфраструктура. Это ключ к развитию. Поэтому главное – это модернизация инфраструктуры на основе хотя бы сегодняшних, а лучше завтрашних технологий. Это резко снизит издержки, а если снизит издержки, то у людей будет больше денег и будет, соответственно, больше спрос. И, соответственно, резко повысит деловую активность. И при этом это единственная сфера, где где государство гарантированно не вступает в недобросовестную конкуренцию с частным бизнесом, потому что частному бизнесу модернизация инфраструктуры не по силам. А дальше уже по пунктам. Нужно, чтобы деньги не украли, значит, ограничить коррупцию. На самом деле, ничего сложного в этом нет, было бы желание. Нужно, чтобы деньги не ушли в рост цен, как у Медведева с недоступным жильем получилось. Значит, нужно ограничить произвол монополий. Нужно, чтобы деньги не ушли за границу. Значит, нужно вести разумный протекционизм, ну хотя бы как в Евросоюзе. Нужно стимулировать внутренний спрос. Значит, нужно гарантировать людям прожиточный минимум реальный, а не как по калорийности, как немцы получали в наших лагерях во время войны с ними. Нужно ограничить финансовые спекуляции, чтобы все деньги не ушли на валютный рынок, значит, нужно ограничить финансовые спекуляции. Американцы делали это одним способом, японцы другим, европейцы третьим. Пожалуйста, можно выбирать, но это нужно сделать. Это несложно, было бы желание. И результат будет через год, не через 10 лет. Давайте примем звоночек. Владимир Волгоград, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, по какой причине так у нас резко снизилась инфляция?
Понятно, спасибо большое. Госпожа Набиуллина, я ее цитировал в начале эфира, сказала очень честно, что мера борьбы с инфляцией, которую мы применяем, ведет к обеднению людей. На самом деле произвол монополий разбился о массовую нищету и резкое падение уровня жизни. Ну, нищету я загнул, нищими, то есть людьми, у которых не хватает денег на покупку еды, у нас 10% людей. В этом социологические опросы полностью соответствуют данным Росстата. А еще 70% это бедные разных категорий. Это люди, которым не хватает текущих денег, текущих доходов на покупку простой бытовой техники. Ну, правда, еще есть фактор занижения официальной инфляции. Например, только не надо кидаться предметами в радиоприемнике. У нас, оказывается, по официальным данным, за первые 8 месяцев этого года подешевели медикаменты. Я, может, конечно, в какой-то живу другой России, чем Росстат. Правда, от моего дома до Росстата по прямой километров 5, не больше. Но у них какая-то своя Россия, вот не та, в которой живу я. Я подозреваю, не та, в которой живете вы. Потому что я как профессиональный пациент, я лекарства покупаю, периодически покупаю, причем разные лекарства. И себе, и там, знакомым, и все остальное. И я могу судить, и родным, я могу судить по динамике цен. Но вот официальная статистика, у нас, оказывается, лекарства подешевели. С чем я нас всех и поздравляю. Давайте еще звоночек примем. Да, Александр, Тверская область, да?
Здравствуйте.
Здрасте.
Я с Тверской области звоню. Вот, у нас как раз со статистикой большая напряженка, потому что знаю по себе, допустим, да, то есть я вот безработный, но я нигде не учтен, потому что, ну, сельская местность, сами понимаете, в райцентр, там не знаю, куда ехать, да, это очень тяжело, это ты больше проездишь, чем, да, и автобусов практически почти не ходит, есть местности, куда вообще нету автобусов уже теперь, вот, так что вот у нас проблем, да, и деревень почти уже не остается. Так что вот, и хотел бы задать вопрос, как говорится, во-первых, два вопроса, точнее. Одна, значит, это про вот эту ФШУ и ее представителей, которые вот выступают, но это такой ужас, это на государственные деньги ведь, наверное, она
да, существует. Да, на государственные
вот,
деньги.
Вообще жуть какая-то, кого там готовят, каких врагов каких-то, что ли. Они такие, эти самые, говорят вещи страшные иногда, вот, какие-то вообще... Ну, как бы уму
неприемлемые,
да, странные. А второе, значит, это самое. У меня вот давно уже, как говорится, то есть, ну, у нас проблемы с организацией, как говорится, с государственной именно системой. То есть, понимаете, допустим, министерство там промышленности, да, допустим, почему оно не строит, нету даже задач таких, построить предприятие, допустим, там в пятилетку или там за 3 года, допустим, да. Значит, колхозы тоже самое, допустим, совхозы.
Понятно,
есть
вопрос.
Государственное, ну, как бы, государство отходит, те, которые не используются. Почему государство не сделает госкорпорацию, допустим? Вот, я бы пошел...
Понятно, спасибо большое. Значит, высшая школа экономики, там много хороших преподавателей, много разумных преподавателей, особенно, которые занимаются внешней политикой. Но то, что касается социально-экономической сферы, в массе своей, это либералы. Это люди, которые не могут себе представить ситуацию, когда государство служит своему народу. Для них это неправильно. Для них государство должно служить глобальным спекулянтам или, в крайнем случае, Соединенным Штатам Америки и их народу. Это для кого-то идеология, для кого-то это деньги и выгода, для кого-то это религия. Вот говорят исламские фундаменталисты, вот точно такие же фундаменталисты, только не исламские, а либеральные и рыночные. точно такие же фанатики и, на мой взгляд, значительно более разрушительные, чем любая террористическая организация. Но и они готовят подобных себе разрушителей. Далеко не всем удается промыть мозги, но они очень сильно стараются. Что касается того, что ваше региональное министерство, прости господи, не занимается развитием, ну, я могу защитить Тверскую область, она очень бедная в силу межбюджетной политики, в силу в целом социально-экономической политики, ресурсов для развития у нее нет на самом деле. А государство в целом не занимается развитием, потому что социально-экономический блок у нас контролируют либералы. Для них деньги должны быть все на спекулятивных рынках. А если какие-то деньги идут в развитие, то это, понятно, это деньги, которые уже нельзя ни украсть, ни отдать глобальным спекулянтам для спекуляций. Как поэт писал, ни съесть, ни выпить, ни поцеловать. Так что для них развитие России, на мой взгляд, как я их понимаю, это просто бесхозяйственность в лучшем случае. А в худшем случае это диверсия, диверсия против реальных хозяев мира. Тут чудесный у вас вопрос. А что делать с банковской системой? У нас есть кулибины, которые могут сделать ее достойной. Уважаемый Александр, чтобы сделать нормальную банковскую систему, не нужны кулибины, то есть изобретатели. Нужно две вещи. Во-первых, чтобы государство ограничило финансовые спекуляции стандартными процедурами, которые применялись во всех развитых странах, потому что без этих стандартных процедур страна не может стать развитой. И не нужны кулибины, нужны, грубо говоря, люди, которые обеспечивают исполнение Уголовного кодекса. Следствие ведут знатоки или майоры Шенины, майоры Пронины и так далее. Больше не нужно ничего. И кто может стать губернатором Нижегородской области, я не знаю, если честно. Спасибо. Мы уходим на паузу, скоро вернемся. Не уходите от радио, не переключайтесь.
Личные деньги. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Личные деньги.
Здравствуйте, снова Михаил Делягин. И давайте примем еще звоночек. Татьяна Яковлевна из Зеленограда. Вы в эфире, пожалуйста.
Михаил Ильич. Геннадьевич,
да.
Медведев переименовал народную милицию фашистских прихвостней полицаев, которые резали и убивали наших отцов. И потратил на это 9 миллиардов долларов. Как это? И еще, когда ваш будет материал...
Плохо слышно. Значит, насчет полиции, да, это крайне неприятно. Это случилось в 2009 году, если я правильно помню, 8 лет назад. И я напомню, что, несмотря на это переименование, в основном сотрудники органов внутренних дел все-таки ведут себя как милиционеры, а не как полицаи. И исключений стало, из правил стало сильно меньше за последнее время. И большая. Просто мой добрый совет. Не надо людей в форме называть полицейскими. Лучше называть сотрудниками органов внутренних дел, потому что огромная их часть очень сильно обижается на свое официальное наименование. А обижать людей, находящихся при исполнении, какими бы цивилизованными они ни были бы, я бы все-таки вам не рекомендовал. Давайте еще примем звоночку. Галина из Ижевска, пожалуйста, в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Вот скажите, есть замечательная такая пословица: можно быть добрым, но не в ущерб себе. Я вот не понимаю, если у нас все такие нищие, мы получаем пенсию по 8-10 тысяч рублей, у нас президент уважаемый, всем долги прощает, Кубе 32 миллиарда долларов подарил, еще весь мир ведь мы кормим. Я думаю, что вот, наверное, не надо уже в Донбасс вмешиваться. Пусть они там у себя на Украине что хотят, то и делают. Пусть хоть войска ООН, хоть кого выставляют, ну и Сирию, хоть что-то там.
Спасибо большое, Галин. Есть разные вещи. Понимаете, Куба далеко и заплатить нам не может. Правда, не может. Но мы действительно занимаемся прощением долгов всем подряд. Мы прощаем долги в том числе очень платежеспособным странам. Монголии, Вьетнаму простили долги, Алжиру простили долги, у которого есть чем заплатить. Но даже те страны, которые не могут заплатить, ведь долг – это очень сильный инструмент давления. Помимо того, что можно брать товарами, которые мы не производим, можно брать, грубо говоря, уступками или поддержкой во внешней политике. И то, что российские либералы отказываются от долгов других стран, на мой взгляд, это не гуманитарная помощь, а это преступление. Что касается Донбасса, это немножко другая история, потому что на Донбассе идет речь о борьбе с фашизмом, самым настоящим фашизмом, потому что Украина оккупирована нацистами. Власть на Украине захватили потомки тех самых бандеровцев, которые резали у кого-то отцов, у кого-то дедов, у кого-то прадедов. Но они истребляли людей. Это люди, которые служили Гитлеру, и сейчас их наследники при поддержке той же самой Германии, а также Франции, Польши и США, пришли к власти. И если вы послушаете, что они говорят, они хотят не Донбасс, они хотят убивать, как они говорят, москалей. Они хотят вернуть себе Краснодар, вернуть себе Воронеж, как они говорят, Москву и так далее. Смысл их существования в ненависти не к Донбассу, а к русским как таковым. То, что мы считаем эту коричневую чуму законно существующим государством, на мой взгляд, это значительно более страшное недоразумение или, может быть, даже преступление, чем прощение долгов странам, которые могут расплачиваться за эти долги или, по крайней мере, могут нам помогать за эти долги. Вот. Но это вещи друг с другом не связаны. Что касается пенсии 8-10 тысяч рублей, уважаемая Галина, я напоминаю, может быть, вы это не знаете, тогда вам говорю, что вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, в федеральном бюджете без движения, без всех прощения долгов, после жалкой копеечной, на самом деле, гуманитарной помощи голодающим детям и пенсионерам Донецка и Луганска, которые третий год живут под бомбами и в нищете, в том числе из-за того, что мы признали украинских нацистов государством полноценным, полноправным, имеющим право на существование. Так вот, вот сейчас, когда мы с вами говорим, 7 триллионов рублей – даже 7,3, если быть более точным, по состоянию на 1 сентября, валяются без движения на счетах федерального бюджета. 7,3 триллиона рублей неиспользуемых остатков. А господин Медведев рассказывает нам, точнее вам, пенсионерам, что денег нет, но вы держитесь. Вы понимаете, это достаточно ужасно. Давайте еще примем звоночек, пожалуйста. Вы в эфире, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня, это город Хабаровск, у меня к вам такой вопрос. Скажите, вот есть ли в истории такой пример, когда страна, сопоставимая с Россией по количеству ресурсов на душу населения, развиваясь, все-таки не стала сырьевым придатком Запада, да еще при этом проводя либеральные реформы? Такие примеры есть?
Либеральные реформы нельзя проводить просто тогда, потому что вы перестанете страной и станете рабом. Но скажем, пожалуйста, вот вам пример Китая. Он действительно потихонечку ослабляет, вот же потихонечку уменьшает контроль, не отказываясь от него. То есть там не антилиберальная политика, но она либерализуется потихонечку. Вот, пожалуйста, Китай. Отнюдь не сырьевой придаток Запада. Хотя там очень много разного сырья, просто мы этого не знаем. Ну и теперь все-таки я хочу вернуться к нашему правительству, министр экономического развития. Хотя, возможно, правильнее было бы назвать должность министром деградации экономики. Господин Орешкин выдал очередной перл. Господин Орешкин – это тот самый молодой эффективный менеджер, который сказал, что российская экономика – это вот как машина, в которой нужно нашарить правильную педаль, нажать на нее, и все будет хорошо. Главное, чтобы товарищ Орешкин не перепутал газ с тормозом. И тогда машина поедет быстро и хорошо. Это, помимо примитивности сравнения, это яркое непонимание своих функций. Потому что задача министра экономического развития – это менять структуру экономики. Дальше она будет развиваться сама за счет частного бизнеса, даже за счет государственного бизнеса, под влиянием тяги к прибыли. Но главное – это менять структуру экономики. Это посмотреть на машину и перестраивать ее. Не нашаривать в ней уже готовую педаль, а перестраивать машину. Может, там тормоз запал, может, там двигатель устаревший, может, там вообще вместо 4 колес 8, которые только тормозят, может, уже багажник давно отвалился, по земле волочится, может быть, в дизельный двигатель бензин заливают, и это неправильно. Вот в чем задача товарища Орешкина. Я сказал, что он молодой, это правда, но я сделал ошибку принципиальную. Вы знаете, странно говорить, но у нас очень хорошая молодежь, несмотря на все ЕГЭ. Молодежь 10-х годов очень сильно отличается от молодежи 90-х и даже от молодежи нулевых в лучшую сторону. Как это не смешно. Я много раз сталкивался с ситуацией, когда человек может украсть и действительно знает, что ему за это ничего не будет, его не найдут. И он не ворует при этом. Понимаете, может, я, конечно, мало с гопотой общаюсь, как мне тут уже написали, но, тем не менее, человек имеет такую возможность, уверен в своей безнаказанности, он ей не пользуется. То есть по многим направлениям это поколение лучше некоторых предыдущих, по крайней мере, лучше моего поколения, я 90-е годы помню очень хорошо. Но товарищ Орешкин не из этой категории. Похоже, смысл существования либеральных министров заключается в отвлечении внимания от чудовищных высказываний их премьера, господина Медведева, вроде «денег нет, но удержитесь», и вроде «посылание педагогов в бизнес». Кстати, мне тут вы пишете, я упомянул трехлетний недосып, который мы пережили из-за господина Медведева, а вот Леонид пишет, что еще произошел резкий рост дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах из-за медведевских фокусов со временем, потому что люди, не высыпаясь, шли по улице и попадали под машины. Это тоже правда, если я правильно понимаю. Да, давайте примем звоночек. Да, Ильсат из Башкирии, пожалуйста, в эфире.
Это Ильсат, Башкирия.
Да, Ильсат, здравствуйте. Да. Да, здравствуйте.
Михаил, вчера смотрю новости, и нотка позитива, все хорошо в экономике, рост уже за 2% перевалил. Скажите, пожалуйста, правда или нет, вы сами верите в это?
Ильсат, я экономист, я знаю, что это не так. Вот я не верю, это не религиозный вопрос, я знаю, что это не так. И когда в эти победные рапорты начинают верить представители российской экономики, получается, как с Банком Открытия, получается, как с Бинбанком, они проваливаются. В ноябре месяце у нас прошла реформа статистики, после которой статистика вообще непонятно, что показывает, и показывает ли она что-то, имеющее отношение, ну, хоть к чему-то вообще. Так что реального экономического роста, такого, как 2,5% во втором квартале, у нас, к сожалению, нет. Это сказки. У нас есть низкая инфляция, которая обеспечена за счет чудовищного падения уровня жизни людей, за счет безысходности, за счет подрыва экономики. К сожалению. Давайте еще звоночек примем. Да, Иван из Москвы, пожалуйста, в эфир.
Алло. Здравствуйте. Михаил, да. Скажите, вы говорите, вот Медведев, все, а вы вот в курсе, что было... передача «Русская служба новостей». И как-то они поставили его на голосование. Что, если будет, если Медведев станет, ну, президентом? Давайте проголосуем. И, значит, против проголосовали 97%.
Ну и...
Но дело в том, что «Русской службы новостей» больше не стало.
Понятно, не спасибо большое. Ну, знаете, «Русская служба новостей» вряд ли ее не стало после этого, потому что я на другой радиостанции много раз ставил достаточно неприятные для и Медведева, и для правительства его вопросы на голосование. Результаты были от 90 до 98% в пользу здравого смысла. Ну и радиостанция прекрасно себя чувствует, и я на ней чувствовал себя тоже хорошо долгое время. Вернемся к господину Орешкину. Орешкин выдал потрясающий перл, фантасмагорический. Он сравнил сегодняшнюю Россию с Америкой начала 80-х годов, времен Рейгана. И сказал, мол, тогда низкая инфляция открыла дорогу масштабному кредитованию. И смысл высказывания простой. У нас сейчас тоже низкая инфляция, и значит, скоро за ней тоже автоматически последует возрождение. Надо всего лишь потерпеть и понадеяться на наших либералов. На самом деле, это классическое проявление так называемого карго-культа, который наши либералы заимствовали у неразвитых племен Полинезии. Там во время войны было много американских аэродромов, потом война кончилась, и американцы оттуда ушли, аэродромов не стало. И островитяне строили из соломы точные копии аэродромов и даже самолетов, ожидая появления из них белых людей с благами цивилизации. Вот российские либералы точно так же с упоением, как собака блох, ищут совпадающие с западной реальностью формальные признаки, чтобы такой формальный признак один увидеть и возгласить: теперь все будет хорошо, главное ничего не делать и верить этим самым либералам. То, что уровень образования либеральных либералов наших либералов, извините, и уровень развития их примерно соответствует уровню развития полинезийцев, в общем-то, людей не самых культурных, это достаточно ярко характеризует наш либерализм. Об экономической политике США мы подробно поговорим после перерыва. Пожалуйста, не переключайтесь, буквально через 2,5 минуты мы вернемся.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, последние 10 минут. Возвращаясь к заявлению Орешкина, сравнившего сегодняшнюю Россию с Америкой начала 80-х годов. Так вот, экономический успех США в 80-е, на самом деле он был зыбкий, он был прерван биржевым крахом 19 октября 87 года. Ну, откуда мог услышать об этом эффективный молодой технократ, министр экономического развития России? Так вот, этот экономический успех был вызван не либеральным самоустранением от исполнения государства своих обязанностей по регулированию экономики, а наоборот, энергичнейшим вмешательством государства. Стержнем экономического успеха США стало резкое смягчение финансовой политики в 81 году, о чем господин Орешкин, похоже, в принципе даже не подозревает. До 81 года кредит выдавался под залог, если залог обеспечивал возврат всего кредита. С 81 года случилось катастрофическое, категорическое смягчение финансовой политики. Теперь залог должен был покрывать только выплату процентов. И если кредит обслуживался, то дальше он продлевался почти автоматически. То есть я беру у вас 100 рублей кредит, значит, у меня должно быть имущество на 100 рублей, чтобы вам это дело вернуть. А в новых условиях, которые наступили в Америке с 81 года, я беру кредит 100 рублей, я должен вам 10% годовых платить, но имущество мне нужно иметь не на 100 рублей, а только на 10. Понимаете? Чтобы я гарантированно мог вам вернуть проценты. Это смягчение было проведено в условиях высокой для Америки инфляции. 8,9% годовых. Более чем вдвое выше нынешней российской. И в силу активизации делового оборота, именно таким образом это смягчение финансовой политики обеспечило резкое падение инфляции до 1% в 1986 году. Подавление инфляции облегчением кредитования и ростом делового оборота можно сравнивать с политикой правительства Примакова и Центробанка Геращенко после дефолта 98 года, но не с нынешней либеральной катастрофой. Именно это решение, противоположное нынешней политике российских либералов по организации чудовищного денежного голода, обеспечило рост кредитования и вырвало США из тисков стагфляции, то есть стагнации экономики и при этом высокой инфляции. Более известным, но не менее важными элементами рейгономики стало снижение налогов. Причем не только на корпорации и на богачей, как говорила наша пропаганда. 6 миллионов бедных были вообще полностью освобождены от федеральных налогов. Попробуйте сказать сегодняшнему либералу, что людям с доходами ниже прожиточного минимума нужно вообще освободить от налогов. Они начнут кричать, что это прогрессивная шкала налогообложения, и если ее ввести, то богатые, то есть они сами, откажутся платить налоги. Как будто нет государства. При Рейгане это сделали. И действительно, были резко сокращены социальные расходы. Это единственное, что объединяет рейгономику с нынешними либералами. Но при этом были резко увеличены военные расходы, которые стали локомотивом и экономического прогресса, и технологического рывка Соединенных Штатов Америки. В результате возник огромный дефицит бюджета. Ни то, ни другое категорически неприемлемо для либерального правительства, членом которого является Орешкин. Я напомню, что мозговой центр господина Медведева, когда он был президентом, Институт современного развития либеральный, заявил незадолго до так сказать, резкого обострения международной ситуации, что главная проблема развития России – это наличие у него ядерного оружия. В переводе на русский язык для либералов главный недостаток России – то, что нас нельзя бомбить американскими самолетами. Поэтому отсылки господина Орешкина к опыту США начала 80-х годов всего лишь иллюстрируют давно доказанный факт. По моим ощущениям, это моя гипотеза, да, это гипотеза, а не факт, сегодня нельзя быть либералом, не демонстрируя либо лживость, либо невежественность, либо откровенное предательство, извините за мой французский, своего народа. Ну, в данном случае господин Орешкин демонстрирует, скорее всего, простую бытовую невежественность, безграмотность. Но если он грамотен, то тогда это, извините, уже немножко другая категория. Тогда это лживость, потому что человек сознательно игнорирует то, о чем он прекрасно знает. Ну, извините, я не могу не сказать о событиях, которые недавно произошли в Москве. О попытке штурма торгового центра Москва трудолюбивыми соотечественниками, так называемыми. Ну, их называют, если грубо, гастарбайтерами. Понимаете, несколько сотен мигрантов пытались взять штурмом торговый центр в Москве. Ну, чтобы отомстить за избитого охраной, причем, скорее всего, охраной китайцев, рабочего. Да, то есть китайские бизнесмены, их охрана избила рабочего, то ли он им не заплатил мзду за право работать, то ли он у них что-то украл, там разная есть версия. Вот, избили, судя по всему, сильно. Значит, сначала говорилось о 200 задержанных, потом говорилось о нескольких десятках задержанных, в основном граждан Таджикистана. Но, понимаете, вот ситуация. Вот если кого-то из вас, просто граждан России, вот представьте себе, вы что-то, вас как-то обидели, допустим, вас даже избили. Что вы будете делать? Я это очень хорошо понимаю, потому что я участвую в ток-шоу, регулярно подвергаюсь оскорблениям и даже угрозам физического насилия со стороны гастарбайтеров не из Средней Азии, а с Украины и из Польши, так называемых экспертов, которые приезжают сюда, чтобы клеветать на нас, на нашем же телевидении, чтобы лгать нам в лицо, оскорблять, глумиться над нами, вести себя как животные в прямом смысле этого слова. Но когда начинаешь им это объяснять, они, так сказать, подтверждают эту свою характеристику, ну и, так сказать, доходят до того, что они угрожают физическим насилием, так сказать, иногда и в драку лезут. И при этом они чувствуют себя великолепно. Они здесь хозяева в России, а не мы. И вот когда я возвращаюсь к этой истории с торговым центром Москва, такая же ситуация. Обидели гастарбайтера. Да, у нас плохие суды, у нас плохая милиция, поэтому, наверное, он туда не пошел. Несколько сот человек штурмует торговый центр. Господа, это уже не российский город. Это их город. Они что хотят, то и делают. Почувствовали себя обиженными, они штурмуют торговый центр. Но сегодня, да, сегодня их действительно обидели, там, 20 сентября. Но, а потом им покажется, что их обидели, что кто-то там на кого-то не так посмотрел, кто-то не так сказал. Какая-то девушка в короткой юбочке по улице прошла. И тоже они будут штурмовать. Не торговый центр, а кварталы, так получается. Причем, да, там дошло до стрельбы в воздух, потому что слов люди не понимают, и представлений о порядке люди тоже, судя по всему, не понимают. И это происходит в Люблино, юго-восточный административный округ Москвы. Мне префект этого ЮАО рассказывал, случайно мы с ним пересеклись в хорошем месте, и он мне рассказывал на голубом глазу, что проблемы решились, что в Люблино нет проблем, в Садоводе нет проблем, все хорошо, все в порядке. И уже дворники якобы замещаются местным московским населением. Я спрашивал вас, может быть, кто-то из наших слушателей является свидетелем такого замещения, только никто что-то не откликнулся. Ну, может быть, нас в юго-восточном административном округе Москвы просто не слушают. Глава движения «Таджикские трудовые мигранты» господин Карамат Шарипов, не знаю, что это такое, что за движение, пригрозил еще большим числом гастарбайтеров вчера, 21 числа. Но они начали собираться, но испугались охраны и разошлись, испугались представители органов правопорядка. Но, понимаете, это уже не наш город. И может оказаться, что это уже не наша страна. И с нами здесь может произойти, как с сербами в Косово, когда они хлопали-хлопали глазами, а потом их оттуда выкинули пинком под зад и еще скажите спасибо, что не убили. Мы это проходили в Средней Азии с русскими. Мы это проходили в Закавказье в некоторых местах с русскими. Мы это сейчас можем уже в Москве и в России проходить. Нам для выживания необходим визовый режим. С Казахстаном не надо, а со всей Средней Азии. Надо! Это вопрос сегодня уже выживания нашей страны. Потому что Москва, такое ощущение, как посмотришь на эти демонстрации на каждый религиозный праздник, их нет таких демонстраций в Средней Азии. Не обсуждается в Таджикистане вопрос о переносе 1 сентября, а в Москве обсуждается из-за религиозных праздников. Это уже Москва-бат может стать в любой момент. Мы уходим до следующей недели.
Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.